Всем привет! Это «Экономический смысл» с Олегом Ицхоки. Вот, собственно, и сам Олег. Привет, Олег.
Да, привет, Саша, привет всем.
Лучший лектор всех времен народов. Так окрестили его в комментариях вы сами. И теперь вам это терпеть, потому что от вас требуется, чтобы вы несли благую весть о том, что пришел Олег Ицхоки и спасает всех от экономической безграмотности. И не оставляет ни одного страждущего, желающего понять, что происходит в экономике. Не только в экономике, на самом деле, круг вопросов у Олега более широкий, а на стриме вы в этом убедились, так и совсем доподлинно. Вот, и поэтому, друзья, пожалуйста, не только полайкайте это видео или напишите комментарий свой, но и пошерьте, если будет возможность. Порекомендуйте кому-нибудь, кто интересуется или кто может заинтересоваться. Вот в чем, собственно, суть моего этого длинного вступления. У нас, я напоминаю просто, постепенно вырабатывается формат, и я думаю, что мы работать будем примерно так. Лекция, а потом ответы на вопросы. Не обязательно связанные с лекцией, но, конечно, лучше, чтобы у нас было так более-менее последовательно. Поскольку у нас была лекция в прошлый раз, вы самые догадливые. Мы там практически не говорили о том, что будем собирать вопросы и так далее, но самые догадливые оставили вопросы, и им большой приз и большая благодарность. Приз в виде ответов Олега Ицхоки на эти вопросы вне очереди. Олег выбирает, на самом деле я собираю все вопросы, Олег выбирает самые интересные, расставляет их по ранжиру, и те, которые мы успеваем задать и, соответственно, ответить, те входят в нашу небольшую вот эту программу. Итак, Олег, ты в прошлый раз рассказывал про, значит, плановую рыночную экономику, про сравнение их, и там ты упомянул, в частности, про спор Хайека и Ланге. И вот люди интересуются, законно, между прочим, интересуются, в чем он, собственно говоря, состоял, этот спор, и кто в итоге победил.
Да, ну смотри, это интересная ситуация, когда, в принципе, у нас сейчас есть у экономистов консенсус, когда есть у нас теоретический ответ на вопрос, но он не совпадает с тем, что мы интуитивно думаем правильно в мире происходит. И спор действительно был между австрийскими экономистами, там не только Хайек, но еще Мизес, это вот группа австрийских экономистов. Хайек, я так понимаю, работал уже в Америке в это время, в университете Чикаго, если я не ошибаюсь. А с другой стороны был Оскар Ланге. И Оскар Ланге сделал очень простое математическое утверждение, которое верное. И его, на самом деле, невозможно в нем найти изъян, потому что математически это верное утверждение. Оно состоит в том, что если у вас есть планировщик, центральный планировщик, при этом нужно, чтобы этот планировщик, он действительно имел благосостояние людей, как то, что он максимизирует. И это, оказывается, наверное, самая важная предпосылка, которая здесь делается. Но вот если есть планировщик, который действительно заботится о людях, он всегда может достигнуть результата, который не хуже, чем рыночная экономика. Но доказательство, оно в некотором смысле тривиальное, есть много вариантов этого. Но доказательство состоит в том, что если вдруг рынок был бы лучше, то планировщик просто бы использовал рыночный механизм. Там, где надо, он бы просто использовал рыночный механизм, а там, где можно сделать лучше, чем рынок, он бы, соответственно, делал лучше, чем рынок, и как бы это очень просто можно формализовать, математически показать. И вот австрийские экономисты, они чувствовали, что есть некоторый изъян, что не стоит доверять центральному планировщику нашу судьбу. И атака, значит, на этот аргумент, она была по нескольким направлениям. Была такая более как бы простая такая атака, сказать, что, ну, послушайте, в мире настолько много информации, что ее всю собрать одному центральному планировщику будет очень сложно. Я так понимаю, приблизительно это Мизеса аргумент. Идея состоит в том, что рынок замечателен тем, что он каким-то анонимным образом собирает всю эту информацию. То есть нету ни одного человека, который знает все об экономике, при этом у нас есть равновесие, и оно достигается вот за счет этого ценового механизма, да, что цены, они вбирают в себя очень много информации, каждый из нас может принимать решение просто смотря на цены, при этом мне не нужно знать, какие есть там ресурсы, способности у других членов общества. Я просто смотрю на цены, и они дают мне всю нужную информацию, и в этом магия рынка заключается, что цены в себя вбирают эту информацию. Вот одна из атак, значит, на аргумент Ланге состоял в том, что ну как же планировщик, он соберет всю эту информацию. таким образом, что не нужны будут цены, что как бы в одном централизованном месте вся информация о рынке, о том, кто, как и что может производить, каким образом произведенные товары распределять между людьми, которые хотят их потреблять, это как бы как это все делать централизованным образом, да? И ровно поэтому в Советском Союзе строили вот то многоэтажное здание с компьютером, который должен занимать два этажа, чтобы собрать всю эту информацию, и чтобы Госплан смог бы, так сказать, решить всю эту задачу, не полагаясь на рыночный механизм. Ну, это некоторая такая утопия, естественно. Вот. Но оказывается, что теоретически, если к этому подойти, то тогда все сводится к тому, ну, если мы сможем построить хорошую информационную систему, то планировщик станет лучше, чем рынок. Да? И как бы, как будто бы аргумент Оскара Ланге, он, ну, условно говоря, думали, что он откладывается на время. В 1940 году всю эту информацию собрать сложно, но пройдет сколько-то времени, компьютеры станут более мощными, и это перестанет быть проблемой. Вот. Ну, Хайек понимал, что этот аргумент как раз имеет эту слабую сторону, что как, ну, в тот момент, когда информацию собирать научится эффективно и там оборачивать какие-то матрицы, чтобы распределить ресурсы, то как будто бы получается, что плановая экономика лучше, чем рыночная. Его аргумент полагался немножко на другое. Он говорил, ну кто же скажет вам правду? Когда вы находитесь в плановой экономике, планировщик должен прийти ко всем и собрать информацию. И кто же когда какую-либо правду скажет? И значит, если у людей будут стимулы говорить неправду, соврать, например, сказать, соврать о своих способностях, сказать, нет, это только выглядит, что я очень способный человек, на самом деле я не могу работать, мне, пожалуйста, нужно 6 выходных в неделю. Вот, и как бы каждый это заявит, и тогда проблема не в том, что сохранить информацию и компьютерным образом ее пересчитать сложно, а как выявить правду, да, и вот в экономике есть огромный раздел, который как раз занимается information revelation, построением механизмов, как, условно говоря, планировщик на разных уровнях может выуживать из людей информацию эффективным образом. Ну, например, классический пример – это то, как устроены аукционы, когда нужно купить или продать какие-то товары. Аукцион – это один из механизмов, с помощью которого можно получить информацию о платежеспособности людей, насколько они готовы заплатить за тот товар, который выставляется на аукционе, чтобы распределить его человеку, который хочет заплатить самое большое количество. И, ну, на самом деле, это огромная область, за нее было несколько нобелевских премий, как вот именно планировщик может получать информацию. И в результате, если обобщить много десятилетий экономического исследования на эту тему, результат такой, что по-прежнему планировщик всегда сможет сделать лучше, чем рынок. Опять же, интуиция очень простая. Там, где он не может сделать лучше, он воспользуется рыночным механизмом, ценовым. Но поскольку у нас есть много примеров, когда рынок работает не очень хорошо, планировщик сможет что-то придумать в этой ситуации и сделать, по крайней мере, не хуже, чем рынок. Да? Ну, я не знаю, насколько подробнее и как бы теоретически надо это объяснять, но в целом, мне кажется, аргумент более или менее ясный, но он все равно кажется неверным. Мы же не можем поверить в то, что диктатор лучше, чем рынок. Правильно, Саша? Вряд ли этим ответом мы удовлетворимся, даже если его можно доказать математически. И оказывается, на самом деле, судя по всему, самая главная предпосылка, которая неверная, она состоит в том, что вот тот центральный планировщик, которому мы доверим всю нашу информацию, тот диктатор, который должен как бы нас облагоденствовать с помощью его большого там компьютера и так далее, что на самом деле проблема состоит в том, что любой агент, который наделен такой силой и такой властью над другими людьми, он начнет злоупотреблять своим положением. И это как раз большой раздел в экономике, который называется политическая экономия. Она как бы говорит о том, что государство – это не абстрактный объект, это не какой-то там artificial intelligence, который может решать задачу, которую мы перед ним поставили, а государство управляется такими же людьми, как и все остальные. И если мы этим людям дадим слишком много власти, они будут этой властью злоупотреблять, и никогда не получится действительно настоящего планировщика, который ну, таким бесстрастным образом пытается улучшить жизнь для всех. Потому что планировщик в первую очередь будет думать о качестве своей жизни.
Вот. Этом... Ну подожди, но есть же бескорыстные люди. Вот до недавнего времени был, значит, ну, как бы было подозрение, что, ну, если вот Алексей Навальный выйдет из тюрьмы и придет к власти, и все будет сразу хорошо, вот, все как-то сразу наладится, вот.
Да, к сожалению, это порочная логика. Она состоит в том, что, ну вот, любой человек может выглядеть хорошо на первом своем сроке, хуже на втором, еще хуже на третьем и совсем плохо на четвертом и на пятом, не говоря уже о шестом. И как бы действительно иногда многие люди приходят во власть идеалистически, а потом власть этих людей меняет. И поэтому полагаться на отдельного, то есть то, что современные демократии, ту систему, которую они построили, они не полагаются на отдельных людей. Они полагаются, что люди приходят и уходят. Есть какие-то институты, которые намного имеют горизонт намного дольше, чем горизонт отдельных людей, отдельных политиков. Да? Часто это бывают партии. Вот. Что интересно, что и Китай до вот текущего режима построил систему, которая имела это свойство. Там была только одна партия. Но у партии был горизонт намного дольше, чем у каждого из лидеров партии. И это вот произошло с тех пор, как Дэн Сяопин, он в 89 году как бы перестал быть лидером партии, ушел на второй план, а на самом деле еще 10 лет спустя, в 99-м, совсем ушел. И это вот дало некоторый импульс системе, которая работала, не, где был диктатором не человек, а была некоторая система смены власти, которая назначала на 5 и 10 лет лидеров, которые принимали решения, которые потом сменялись. И ни у кого до Кси Цзиньпина не удавалось разрушить эту систему. Вот только Кси Цзиньпин в прошлом, или 2 года назад, он остался на третий срок впервые за, ну вот, 45 лет. И это как раз показывает, что нельзя полагаться на отдельных людей, можно полагаться на институты, которые создают систему сдержек и противовесов для каждого человека в этой системе. Разные страны по-разному к этому приходят. Вот. Но поэтому тот аргумент, что можно было бы положиться на какого-то одного человека, который бы пришел, заменил Путина, и все сразу стало бы хорошо, он неверный. Потому что менять надо, естественно, не человека, а всю систему. Конечно, надо человека поменять, но и всю систему, и построить систему со сдержками и противовесами между разными ветвями власти. И это очень важный вопрос, к которому мы вернемся через буквально чуть-чуть. За счет чего можно построить эту сдержку, систему сдержек и противовесов. Последняя вещь, которую я хотел рассказать. Да, ну, хороший пример, который часто приводят, на самом деле, это Сингапур, где, казалось бы, был действительно диктатор, никакой демократии там не было, и, в принципе, непонятно, насколько сейчас это демократическая страна, не вполне демократическая, но как будто бы, как же его зовут, Ли Куан Ю, да, Ли Куан Ю как будто был таким диктатором, близким к идеалу вот такого центрального планировщика, который заботится о своем населении. Что любопытно, что примеры таких ситуаций, они на самом деле не настолько редкие. Если мы возьмем Южную Корею, то в 60-е и 70-е годы Южная Корея тоже была вполне себе авторитарного типа страной, и никакой демократии там не было. Она была очень капиталистическая, но при этом вполне себе авторитарная страна. И вот то, что мы наблюдали, это была некоторая закономерность, что очень часто все начиналось с какого-то такого диктатора, который делал ставку на экономический рост, достигал экономического роста, и в процессе экономического роста происходила демократизация. И вот Южная Корея — это классический пример. Я забыл фамилию, по-моему, его фамилия Ли, я забыл, как зовут, значит, их президента диктаторского характера, который был в 70-е годы. И вот его дочке несколько лет назад, которая тоже стала президентом спустя уже много циклов, ей уже объявили импичмент совершенно в другой Южной Корее. За относительно небольшую взятку, которую, по-моему, она получила от Samsung. Это надо все уточнить, чтобы я не наврал. Вот. И это как раз показывает, что прошло несколько поколений лидеров. В некотором смысле осталась та же семья президентов, но Корея стала совершенно другой страной. Она прошла от авторитарной страны, которая сделала фокус на экономический рост, к вполне демократизировавшейся стране спустя много режимов. У экономистов была некоторая надежда на то, что это естественный ход событий, что экономический рост, который может быть запущен вполне себе в авторитарном режиме, он в итоге приводит к демократизации. Но, опять же, такой теоремы нету, и рассчитывать исключительно на это невозможно. Хотя есть много примеров, где ровно так и произошло. Сейчас я взгляну на наши вопросы. Я хотел что-то еще сказать. Да, вот, в связи с этим, что очень важно понимать, что математически говоря, у нас нету результатов, которые говорят, что авторитарные системы обречены на плохое существование. На самом деле, математически выглядит так, что они могут достигнуть много чего, но при этом все сводится вот к вопросу этой политической экономии, что в конечном итоге там интересы экономического роста и экономического улучшения благосостояния для всех граждан в какой-то момент входят в конфликт с политическими интересами, значит, вот руководства, диктатора, центрального планировщика и так далее. Это некоторая закономерность. Это мы наблюдали на истории многих стран. И вот последняя вещь, которую я хотел в этом контексте сказать, могу посоветовать несколько книг на этот счет, что когда люди думают, есть такая часть исследований, которая говорит о том, когда закончится экономический прогресс и технологический прогресс. И часто предполагается, что этот технологический прогресс может быть относительно безграничным, но у него есть некоторые ситуации, когда он зайдет в тупик. И вот типичная ситуация, которую приводят в пример, это как раз ситуация авторитарного режима. Ну вот на эту тему есть несколько книг. Дарона Симогнус, это Дарона Симоглу и Джим Робинсон. А Симоглу и Робинсон, у них несколько книг. «Why Nations Fail» классическая, «Power and Progress» более недавняя книга. И интересно, что на эту же тему есть книга из Artificial Intelligence области, которая называется «Superintelligence». Книжка называется «Superintelligence». Автор Ник Бостром, он профессор вообще философии. И он занимается вопросами, достигли ли мы Artificial Intelligence, когда мы достигнем, как это произойдет. И вот одна из причин, почему экономический прогресс, технологический прогресс может остановиться, это что авторитарный режим поймет, что технологический прогресс ставит сам режим под угрозу существования. И это довольно любопытная ситуация, что может оказаться так, и мы это немножко обсуждали уже, может оказаться так, что технологический прогресс позволяет диктатору быть очень эффективным. Ну вот, например, если мы подумаем о Китае, то у них огромное количество технологических инноваций есть, которые на самом
деле... Да и в России тоже. Камеры с распознаванием лиц одни чего-то.
Да, это классический пример, да. И вот все эти технологии, которые позволяют идентифицировать людей в реальном мире, на улице, позволяют идентифицировать людей в интернете и таким образом подавлять любое несогласие с государством и правительством, они могут усилять на самом деле мощь и силу диктатора, центрального планировщика. То есть он пользуется этими технологиями, но при этом он хочет затормозить технологический прогресс в других областях, потому что этот технологический прогресс может как бы поставить под угрозу существование режима. Да, это на самом деле очень...
Ну и в пределе ты получаешь милитаристское государство, которое, экономика и прогресс которого, наука которого работает на войну.
Это один вариант, но другой вариант просто тоталитарное государство, в котором останавливается технологический прогресс, но, значит, ресурсов у государства достаточно, чтобы контролировать население. И это в некотором смысле такие страшные сценарии, которые в этой литературе разбираются, что как может так произойти, что технологический прогресс закончится? Но вот один из сценариев, есть один сценарий, где мы просто друг друга уничтожаем, потому что мы достигаем технологии, которые позволяют человечеству себя уничтожить. Это один вариант, когда технологический прогресс может закончиться. Другой вариант – это когда появляется диктатор, который использует технологии, чтобы затормозить технологический прогресс. Но вот книжка Ника Бострома – это ее как раз начало. Он как бы обсуждает эти вещи и потом говорит, давайте не будем об этом думать, и будем думать о том, что будет, если технологический прогресс не остановится. Могу посоветовать также его лекцию, она на YouTube есть, на сайте Google. Google часто приглашает лекторов, и вот он как раз читал на тему этой книжки лекции, очень много это рассказывал именно в этом YouTube-видео. Мне показалось, это самая интересная часть на самом деле. Вот, это то, про что я хотел здесь поговорить. Да, Саш?
Да, продолжением этого разговора, наверное, будет следующий вопрос насчет того, разве свободный рынок не может также приводить к авторитаризму, как и плановая экономика? Ведь стремясь к монополизации на рынке, появляются крупные игроки, читаю я вопрос нашего зрителя, которые могут прямо коррумпируя чиновников или косвенно лоббируя законы, влиять уже на политическую жизнь, появлению элит и тем самым потерю демократии. Какие варианты решения проблем естественных монополий?
Да, но смотрите, вообще в целом количество несовершенства у рынка огромное. То есть в некотором смысле мы удивляемся, на самом деле, как так оказывается, что рынок, вот такой децентрализованный механизм принятия экономических решений, вообще может дать нам что-то хорошее в результате. Почему то равновесие... То есть он гарантирует, что какое-то равновесие будет, но почему это равновесие имеет маломальские какие-то хорошие свойства, это на самом деле магия рынка, да, что так получается. Найти много примеров, почему рынок дает плохие результаты, это не так сложно. И мы как раз некоторые из них обсуждали, но действительно, главный пример – это использование монопольной власти на рынке. Когда рынок монополизируется, и в некотором смысле стихийный рынок очень часто может приводить к ситуации с монополиями, когда уже это речь идет не о государстве и не о диктаторе, а речь идет о компаниях, которые имеют настолько доминирующее положение на рынке, что уже компании могут начать, ну, например, ограничивать вход других компаний на рынок. Разными способами, принятием разных экономических решений с помощью лоббирования, значит, политических сил разных, могут создавать барьеры для входа на рынок, таким образом увеличивая свою монополистическую власть и как бы еще дальше ухудшая результат на рынке. Эта ситуация, на самом деле, когда это происходит, монополии или там олигополии, они приводят к плохим последствиям рыночного равновесия, но при этом, что еще более опасно, что они часто имеют свойство сращиваться с государством, и получается тогда такое государственное олигополие или государственные монополии, где совмещается и, значит, управление страной, и, соответственно, рыночная власть компаний. Почему так происходит? Ну, это некоторый естественный процесс. Большие компании, они хотят лоббировать политические партии, политические партии в ответ на это лоббирование дают им всякие приоритеты, что еще увеличивает монополистическую власть. И в целом это вполне частый результат того, что происходит на рынке, который плохо регулируется. Опять же, нам в какой-то момент нужно положиться на государство, которое, где чиновники хотят максимизировать благосостояние населения. Да? И вот если у нас есть антимонопольные комитеты, или в каждой стране есть антимонопольные ведомства, но есть некоторая идея, что в антимонопольном ведомстве будут работать люди, которые работают против монополий в пользу населения, они могут идти в суд, где есть судьи, которые должны тоже принимать решения, исходя из благосостояния населения. Ну, видно из этой логики, что этот механизм легко подорвать. Как только монополия может лоббировать или начать давать взятки людям, которые работают в антимонопольных ведомствах, и судьям, которые принимают решения, весь этот механизм разрушается опять. И действительно, совершенно справедливо, что очень часто плохая ситуация может происходить именно из-за рыночной власти, не из-за политической власти, а из-за слишком большой рыночной власти. Вот. Ну, к слову, в каждой стране есть некоторое противостояние между, значит, интересами политиков, которые, по идее, должны представлять интересы населения, и интересами компаний. И этот баланс каким-то образом находится. Ну, вот, к слову, сегодня американское антимонопольное ведомство завело, значит, ну, иск, это коммерческий иск к компании Apple, что она слишком большую монополистическую власть имеет на рынке мобильных, на рынке телефонов, смартфонов. Вот. Здесь довольно-таки интересно, у меня есть несколько работ на эту тему, но меня интересует другой вопрос в моих работах. Это когда вы находитесь в экономике, где много стран, и, например, у одной страны есть какие-то крупные компании, как там, типа Microsoft когда-то в 90-е годы, потом Google в 2000-е годы, может быть, сейчас Apple. И вот вопрос в том, есть, например, Евросоюз, И в Евросоюзе потребители покупают услуги этих больших американских компаний. Насколько Евросоюз должен об этом заботиться и ограничивать монопольную власть, ну вот как это было Microsoft в 90-е годы, Google 10 лет назад и там других компаний. И действительно есть аргумент, что американское правительство, оно гораздо больше довольно существованием этих компаний, чем европейские страны. Для европейских стран это действительно серьезная проблема, потому что, ну, получается так, что американцы получают прибыль от этих компаний, или, ну, по крайней мере, эти компании находятся в Америке, и часть этой прибыли, она за счет европейских потребителей. И это то, что американское правительство, антимонопольное ведомство, им на самом деле, они не сильно заботятся о благосостоянии европейцев. И это почему, ну вот в частности во Франции, этот большой вопрос, что они считают, что антимонопольное ведомство Европы должно более строго относиться к иностранным компаниям.
Вот. Ну, тут хочется задать вопрос, а эти компании и этот гигантский успех получились ли не в результате того, что американская система, да, что американская законодательство гораздо более благосклонно к бизнесу, нежели европейское. Вы тут себе бизнес зарегулировали, а потом удивляетесь, что у вас деньги уходят, ребят.
Да, нет, это отчасти справедливо, но скорее это очень интересно, почему такой успех технологических компаний был в Силиконовой долине и в Америке в целом, и отсутствовал параллельный сектор компаний в Европе. Да? То есть Китай создал параллельный сектор таких компаний, которые вполне успешно могут сейчас уже конкурировать с американскими компаниями. Но Китай во многом закрыл свой рынок для американских компаний изначально и создал как бы условия, чтобы появились локальные компании. А Европа не закрыла свой рынок и не сделала этого. И это довольно-таки интересный вопрос. Тут стоит предположить, что скорее дело было не в том, насколько государство помогало или не мешало этим компаниям в Америке, а что просто американский рынок был большой и интегрированный по сравнению с рынками отдельных европейских стран. И для интернет-технологий это сыграло большую роль в 90-е годы, когда в конце 90-х, начале 2000-х, когда все эти компании появлялись. И это дало преимущество американским компаниям из-за того, что внутренний рынок был большой и интегрированный. И потом уже это преимущество они перенесли на другие рынки. Да, это конкретно в контексте технологического сектора скорее верная история. Если мы будем говорить уже про авиационный сектор, мы говорили про Boeing и Airbus, то там история на самом деле состояла в другую сторону, что действительно Airbus во многом состоялась как компания за счет огромных субсидий, которые давала Европейское космическое авиационное агентство, по-моему, так называется, это консорциум нескольких стран, и они действительно давали колоссальные субсидии Airbus, это то, что позвало этой компании стать конкурентом, и вот как мы видим сейчас, она более чем успешно конкурирует с Boeing, который уже к этому моменту была большая компания, когда Airbus появился. Вот, это то, что я хотел здесь рассказать. Да, ну и так и каково решение? Но, к сожалению, оказывается, что нету вот то, что называется, какого-то блупринта, нету такого решения, которое говорит, устройте ваше государство таким образом, у вас все получится. И это в некотором смысле та проблема, с которой ну, Россия и все постсоветские страны начали в 91-м году. То есть в 91-м году, в 90-м, 91-м, в начале 90-х, казалось, что, возможно, есть некоторый, ну, вот такой рецепт, да, что если вы так устроите, значит, там, органы государственного регулирования, так устроите экономическую конкуренцию, то все само собой сойдется к хорошему равновесию. И можно, в принципе, будет сильно ни о чем не заботиться. Такого результата у нас нет. Результат есть скорее следующий, что все хорошие ситуации – это результат постоянного противостояния между силой государства, какой-то монопольной силой на рынках и гражданского общества. И если какой-то из этих ингредиентов недостаточно сильный в этом противостоянии, то баланса нету. То есть баланс, он действительно требуется, чтобы был со всех сторон, и каждая сторона, ну вот в этом треугольнике, чтобы она набирала силу примерно пропорционально. Да? Как только силы слишком много на какой-то стороне из этого баланса, то вся система может выйти из хорошего равновесия достаточно просто. И в этом смысле это очень сложный рецепт, который рассказать. То есть тут ровно поэтому достигнуть экономического развития настолько сложно, и когда какая-то страна входит в категорию развитых стран, это огромное достижение. И это означает, что эта страна каким-то своим способом смогла достигнуть баланса между существенной властью фирм на экономическом рынке, существенной силой государства и существенной силой гражданского общества, которое должно накладывать, соответственно, ограничения на все другие части в экономике. Что любопытно, например, когда мы говорим про Южную Корею, то Южная Корея пошла таким путем, где была огромная монополистическая власть у компаний, которая на сегодняшний день тоже остается, и они каким-то образом смогли найти этот баланс, но в частности из-за того, что эти огромные корейские компании в первую очередь конкурировали на внешних рынках. Они стали конкурентоспособными на внешнем рынке, где у них уже не было такой монополии, как на домашнем рынке. И их развитие именно складывалось в результате конкуренции на внешних рынках. Но, значит, если бы экономисты смотрели на структуру корейской экономики в 70-е годы, предположить, что там все у них хорошо получится, было бы достаточно сложно. Ровно из-за огромной монополистической власти и вполне себе авторитарного режима в государстве, который имел очень близкие контакты с этими фирмами, и могло бы себе вполне получиться такое государственное олигополия, государственная монополия на все, что обычно приводит к плохим результатам. Вот, это то, что я про эту тему хотел рассказать.
Ну, ты знаешь, да, я думаю, что у нас влезет еще одна тема. Вообще, она такая, когда я увидел этот вопрос, я подумал, еще один вопрос на семестр. Вот, но Олег делает какие-то невероятные чудеса, и в последнее время вопросы, которые на семестр, он всего лишь умудряется в 12-15 минут отлично осветить.
Ну, смотри, на самом деле у нас, мне кажется, есть два вопроса. Один я постараюсь быстро, а второй это будет некоторый такой анонс, да, на будущее.
Ну, один вопрос, это он состоит из двух. И первый вот как раз общий, какая природа современного неравенства. И тут же, мне кажется, можно обсудить, что ты думаешь о гарантированном базовом доходе, имеет ли он перспективы и право на жизнь. Потому что гарантированный базовый доход – это такая попытка как бы сделать некое стартовое равенство, по меньшей мере.
Да, это суперинтересная тема. Я-то как раз думал, что это вот прямо целая отдельная лекция про неравенство и какие есть механизмы, как-то бороться или ограничивать это неравенство, или достигать большего там равенства и большей справедливости и так далее. Вот, но давай сегодня в двух словах действительно, и потом как-то я подготовлю это как отдельную тему. Это действительно большой вопрос, на который у нас нету консенсуса среди экономистов, что послужило причиной вот этого огромного роста неравенства, которое началось где-то в середине 70-х в Америке, во всех странах началось где-то с середины 80-х, и сейчас почти повсеместно достигает пиковых значений. Почему вот неравенство оставалось относительно низким до середины 70-х годов, почему рост, быстрый рост мировой экономики, который был после Второй мировой войны, был таким эгалитарным и позволял всем частям населения увеличивать свои доходы и благосостояние, а вот рост, тоже достаточно быстрый рост, который был после середины 70-х, в большинстве стран начал приводить к огромному росту неравенства. Но одна из главных гипотез состоит в том, что современный технологический прогресс, если после Второй мировой войны это было увеличение капитала, и людям, чтобы работать, им нужен капитал, то есть это строительство, там, я не знаю, заводов, фабрик, станков и так далее, и это, в принципе, увеличивало производительность труда людей, которые работали с этим капиталом и станками и так далее, то в последние там, 40 лет технологический прогресс стал другим. Это не расширение капитала, который используют люди в работе, а это технологический прогресс, который заменяет людей, что появляется много новых технологий, которые в целом потенциально делают большое количество труда ненужным. Тут классический пример это, например, в Америке используется программное обеспечение по заполнению налогов. Если раньше заполнять налоги была целая индустрия, людей, которые были консультантами по налогообложению, помогали людям это делать, то в целом большое количество, десятки тысяч этих людей были замещены программой, программным обеспечением, которое позволяет довольно-таки эффективно всем это делать. Если это классический пример, то он объясняет, почему. Значит, вот люди, которые придумали это программное обеспечение, стали очень богатые. Они действительно создали продукт, который очень ценен для рынка, который потребители хотят покупать. Но при этом это лишило занятости и дохода довольно-таки большое количество относительно квалифицированных работников. И в принципе, мы наблюдаем это во многих отраслях. Если это действительно такая ситуация, когда технология замещает людей, то, соответственно, люди, которые разрабатывают технологию, становятся очень богатые, а люди, труд которых замещается технологией, они, соответственно, теряют в заработках, им надо переходить больше в сферу услуг, других, где их заменить не могут, где зарплаты могут быть ниже. И это, ну, вот одна из теорий, почему неравенство так сильно выросло. И возникает, естественно, вопрос, что можно с этим сделать, если мы берем это как за нашу теорию, что мы живем в мире новых технологий, которые более эффективны, могут заменять людей. Остановить технологический прогресс, опять же, очень сложно. Всегда есть опция все заморозить, но это плохое решение, потому что, естественно, технологический прогресс приводит к улучшению благосостояния всех, но при этом часть людей теряют свои заработки и растет неравенство. Да? И вот если взять это за теорию, то вполне естественно себе представить, что новое налогообложение, оно не может быть более прогрессивным налогообложением доходов. Потому что в итоге многие люди не так много будут работать в новом мире. Да? Мир, где человека заменят технологии, вполне вероятно, там останется не так много работы, и зарплаты будут не такие большие, и поэтому попытаться как бы решить всю проблему с помощью более высоких налогов и более прогрессивного налогообложения может оказаться сложно. И вот, ну, это такой взгляд технологического оптимиста, который говорит, что на самом деле технологический прогресс быстрый, он довольно быстро приводит к тому, что технологии, роботы, программное обеспечение замещает людей. В такой ситуации бороться с таким неравенством с помощью прогрессивного налогообложения становится практически невозможным. Вот. На эту тему, кстати, есть интересный Сэм Альтман, который основатель OpenAI. Помимо того, что он основатель OpenAI, он очень любит еще говорить о некоторой такой философии или моральной философии будущего, когда мы будем жить при artificial intelligence, при искусственном интеллекте. У него есть, можно прям загуглить, манифест Сэма Альтмана, где он обсуждает, в частности, как должно налогообложение быть устроено в будущем. Я в целом во многом, на самом деле, согласен с этой логикой. Эта логика, она смотрит на десятилетия вперед. Да? Она говорит о том, что вот когда действительно будет artificial intelligence, когда большое количество работ будет делаться уже компьютером и совсем не человеком, то в итоге мы будем жить в мире, где кто-то обладает копирайтом на эти программные обеспечения, то есть копирайтом собственностью на роботы, на роботов и на компьютеры и так далее, и будет большое количество людей, которому в принципе не нужно будет работать. Работа – это очень большой вопрос, на который у нас тоже нет ответа. Скорее, многие исследователи склоняются к тому, что работа скорее будет необходима не для дохода, не для зарабатывания денег в каком-то отдаленном будущем, а это некоторая важная вещь для самореализации людей, что работа – это не столько необходимость для экономических заработков, сколько необходимость для самореализации. И поэтому как раз люди говорят, что скорее исследователи этой темы говорят, что один из вариантов, когда нам придется либо давать вот этот вот безусловный базовый доход, и он будет не базовый, а довольно-таки высокий безусловный доход в будущем. Но, быть может, придется и субсидировать работу, что на самом деле государство должно давать субсидию людям, которые работают, потому что работа – это важная вещь для человека, для самореализации сама по себе. И поэтому лучше раздавать не деньги, а лучше субсидировать труд, то есть давать стимулы компаниям по-прежнему нанимать людей через вот такие субсидии. Это, ну, вот некоторая такая научная фантастика о том, как рынок труда будет выглядеть через какое-то количество десятилетий. Проблема состоит в том, что мы не знаем, сколько десятилетий должно пройти, вот, когда реализуется этот искусственный интеллект и так далее. Но можно себе предположить, что это все-таки уже находится где-то на горизонте и когда-то произойдет. Если с этим согласиться, это вот такой взгляд технологического оптимиста, если согласиться с этой идеей, что искусственный интеллект действительно будет выполнять большое количество работ лучше, чем человек, то сразу становится очевидно, что налогообложение труда и доходов от труда становится невозможным. Люди и так не будут очень конкурентны относительно искусственного интеллекта. А еще если их труд облагать налогом, то это совсем проблема. Поэтому это показывает, и этот аргумент, кажется, с которым я согласен, что до какой-то степени мы можем увеличивать прогрессивность налогообложения и бороться с неравенством за счет более прогрессивной шкалы налогообложения доходов. Но в какой-то момент это просто станет невозможно. Нельзя будет собрать достаточное количество налогов, потому что просто фирмы не захотят тогда нанимать работников. Они будут все больше и больше переходить на роботов и на искусственный интеллект. И тогда будет выбор просто облагать, ну, то есть придется в каком-то виде облагать налогом роботов и искусственный интеллект, что означает облагать налогом собственность компании на эти продукты. И мы так или иначе приходим к идее, что нужно налогообложение на собственность или на богатство. То есть без этого просто не получится прийти в некоторый будущий мир, в котором какие-то налоги будут собираться. И, то есть это довольно-таки интересный аргумент. Это не... я видел в комментариях любопытно иногда... Говорят, что я слишком правых взглядов, иногда слишком левых. Может показаться, что налогообложение богатства, накопленного богатства – это такая левая идея. На самом деле, это идея, которая приходит не из каких-то политических предпочтений, а это идея, которая происходит из технологического оптимизма. Да? Что если так об этом думать, что такое налогообложение роботов? Роботы же кому-то принадлежат, это значит налогообложение собственности, в принципе. Вот. Но, с другой стороны, это ничем не отличается от того, что если кто-то имеет дом или квартиру, то он платит налог на собственность этого дома и квартиры, этот налог, который есть почти везде. Другое дело, должны ли быть такие же налоги на другие типы собственности, в частности, на собственность, ну вот, если вы купили сток-маркет, какие-то компании, вам принадлежит доля в OpenAI, который делает искусственный интеллект, в Google, который делает беспилотную машину и так далее. В конечном итоге налогообложение этой собственности, это и есть налогообложение, ну, тех роботов и искусственного интеллекта, которыми эти компании владеют. Поэтому, мне кажется, это такой аргумент, к которому мы в любом случае придем. Другое дело, через сколько десятилетий мы туда придем. И другое дело, как много политического противостояния будет против вот этой идеи отказаться от налогообложения дохода и перейти к налогообложению собственности. Но, опять же, с точки зрения того, что это будущее когда-то придет, кажется, что другой системы быть не может. Да? Весь вопрос, сколько времени уйдет нам до туда добраться.
Что же, может быть, на сегодня и достаточно.
Да, мне кажется, да. Того.
Я просто хочу вас проинформировать, друзья, что примерно из десятка, может быть, даже из дюжины вопросов, вот вошло у нас три, поэтому не просто торопитесь задавать вопросы, а вопросы должны быть интересны. Причем как раз не надо торопиться к этому ролику, не надо задавать вопросы. Вот когда Олег выступит со следующей лекцией через неделю, там все вопросы, подумайте пока, какие из них, надо угадать, чтобы Олегу они были интересны, о них поговорить. Вот. Ну, я думаю, что по появлениям Олега в наших эфирах вы уже понимаете, что ему интересно, а что нет. Поэтому присылайте, и Олег будет отвечать настолько подробно, насколько возможно. Спасибо, дорогой Олег. Олег Ицхоки.
Очень
рад. Экономический смысл. Спасибо. Счастливо.
Пока.